Глава 19. Святославль. Оксана знала про родителей ее подопечных в детском саду, где и на какой должности они работают, и, найдя там несколько человек из автохозяйств города и предприятия, решила переговорить насчет поездки на Украину. Мать Оксаны жила в селе Смелое Сумской области. На машине 4 часа езды, а общественным транспортом будешь больше суток добираться с 4 пересадками. «Никто не ездит у вас на Украину в сторону Миргорода или Перятина?» — спрашивала Оксана родителей. «Через Смелое, Роменского района. Мне бы до матери доехать, если не одним днем, то максимум двумя». Заведующий никто отказать не мог, тем более дело такое — мать навестить. Родители обещали навести справки у себя на работе. Оксана заранее всех благодарила, хотя все понимали, что если и сложится так, что машина поедет в ту сторону, то это не сию минуту, надо ждать. Москва, МГУ. Помня о просьбе Рашида присматривать за изысканиями нового секретаря в старых отчетах комсомольского прожектора, Регина не стала по его совету предлагать свою помощь Шадриной, а сразу обратилась к Гусеву. Почему-то она была уверена, что Маша откажется от ее помощи. «Анатолий Степанович», — зашла она к нему во время большого перерыва, — «я только первый год в комсомольском прожекторе. У нас был всего один рейд. Маша говорила, вы отчет по старым рейдам разбираете. А можно мне помочь вам? Хоть посмотрю, как надо работать, на что внимание надо обращать во время рейдов». «А почему нет?» — ответил ей Гусев. «Втроем работа быстрее пойдет. Приходи после пар, как освободишься». «Спасибо, Анатолий Степанович», — улыбнулась Регина. «Тогда не прощаюсь».
Святославль, кабинет директора механического завода.
«Так, ну что, с делами все?» — спросил Шанцев Ахмада. «И вообще, как жизнь?»
«И смех, и грех», — ответил тот. «Жена ходила в выходные к своим бывшим соседям в гости. Так там ей такого про сына нарассказывали. И что Пашка наш бандит, и что всех тут в городе запугал».
«Это что еще за бред такой?»
— удивился Шанцев. «А самое неприятное, что эта теща его слухи распускает. Пашке не хотел говорить, но до него и без меня уже эти слухи дошли. Через одноклассников его, что в Москве учатся».
«Что он собирается делать?»
«Зная его», — многозначительно посмотрел на Шанцева Ахмат, — «ничего он не будет делать. Это же мама жены любимой», — с сарказмом проговорил он.
«Не, ну это можно понять», — нервно покусывая губы, ответил Шанцев. «Но теща, она совсем рехнулась. Дочка за ним, как за каменной стеной. Чего она добивается?»
«Не ищи логики там, где ее нет», — с досадой ответил Ахмат. Москва, Лубянка, кабинет зампреда КГБ СССР.
«Вызывали, Николай Алексеевич?» — вошел в кабинет к Вавилову полковник Воронин.
«Проходи, Павел Евгеньевич, по поводу Ивлева. Появился сигнал, что занимается товарищ бандитизмом».
«Что?»
— не поверил собственным ушам полковник.
«Что еще за сигнал?»
«От тещи его».
«Тьфу, прости, господи, Николай Алексеевич, это не сигнал».
«Но проверить надо», — серьезно взглянул на него Вавилов. «Там городишко небольшое, слухи быстро распространяются, уже до Москвы дошли. Поручи местным сотрудникам, пусть разберутся, что она там рассказывает и какие для этого есть основания».
«Это же теща. Какие там могут быть основания?»
«Вот именно. Если это банальный оговор, то заметь, оговор сотрудника аппарата Президиума Верховного Совета СССР».
«Я понял, Николай Алексеевич. Все сделаю».
После пар поехал к Ганину на типографию. Надо же проверить, как он там мои советы в жизнь внедряет.
«Добрый день, Макар Иванович», — поздоровался я с ним. «Как дела?»
«Так сажа бела», — ответил недовольно он. «Кто мне план спускать должен?»
«В каком смысле?»
«В том самом. Что мне печатать, кому сдавать? Наговорил, уехал, я сижу, жду».
«О, а что же вы мне раньше не позвонили? Прямо сегодня все узнаю, завтра с утра заеду, сообщу». Пообещал я, попрощался и вышел. Вот же зараза, сидел столько времени, ждал. Или дурака валяет.
Прошел на всякий случай по производственным помещениям, осмотрелся, ничего не заметил подозрительного. Ну, будем считать, мой косяк, не доработал с ним. Помнится, Сатчан мне сам привозил книги, похоже, он типографию курировал.
Так чего бросил?
«Не спросишь, не узнаешь», — подумал я и отправился в пролетарский райком, предварительно позвонив из автомата, предупредил, что еду. Он встретил меня с озабоченным лицом, сидя за столом, весь обложенный книгами и брошюрами.
«Диссертацию пишешь?» — удивился я.
«Хуже. Методичку по поисковым отрядам». Положил он голову на руки и устало посмотрел на меня. «Хотят предварительный текст увидеть до Нового года».
«Давай, давай, трудись», — одобрил я.
«А ты чего хотел-то?»
«По типографии».
Ганину никто не сдал адреса, пароли, явки, кому ему дополнительные тиражи сдавать, и плана у него нет. Что ему печатать-то?
«Ой, блин, типографии, забыл!»
С досадой бросил он карандаш на стол. «Ладно, я заеду к нему завтра, проинструктирую».
«Отлично, позвоню ему тогда, чтобы он меня с утра не ждал». Потянулся я за телефонным аппаратом. «Не забудь обговорить с ним долю в натуральном выражении. Хотелось бы и дальше книги получать».
«О, Марк Иванович, это опять я», — предупредил Ганина, что к нему завтра не я приеду, а Сатчан, и попрощался с ним. «Кстати, был я на шинном заводе. Вот, нас интересует внедрение этой продукции. Передай, может, Бартко, там через министерство надо внедрение новой разработки пробивать».
«А что это такое?» — заинтересовался Сатчан.
«Зимняя резина. Ее еще дорабатывать не один сезон будут, так что сильно не радуйся. Там еще с планом надо будет поработать в сторону уменьшения, а то они дополнительную продукцию не в состоянии делать. Кому-то надо будет этим заняться».
«Так, а поконкретнее?»
«Конкретнее. Это нужно знать, чего мы хотим, и плясать от производственных мощностей. Мощности мне на днях дадут». «Понял. Тогда ждем?»
«Ждем. А куда нам деваться?»
«А что там на раскопках?»
«Копают, пожал я плечами. Ты же видел, какая работа скрупулезная».
«Ладно, держи меня в курсе. Мне прям интересно стало, кого сосед твой откопает».
«Самому любопытно», — поднялся я и протянул ему руку на прощание. Москва, Старая площадь.
Как и договорились вчера с помощником руководителя аппарата приемной ПВС, Самедов отправился к нему во второй половине дня. Рубцов встретил его улыбкой.
«Рашид Фархадович, поговорил я с секретарями наших первичных организаций и ВЛКСМ, и партии. Инициативу ваших комсомольцев готовы поддержать».
«Отлично»,
— обрадовался Самедов. И только тут до него дошло, что если он сейчас сунется в комитет ВЛКСМ, то и руководить комсомольским прожектором будет тутошний секретарь.
«Пойду тогда знакомиться с ними, узнаю, с чего начинать».
Как член партии, первый свой визит он решил нанести парторгу.
«Сергей Валерьевич, здравствуйте!»
— заглянул Самедов в кабинет парторга немолодого, уже седовласого мужчины в импозантном импортном костюме.
«Я Самедов. Хотел поговорить с вами о комсомольском прожекторе. Комсомольцы рвутся в бой».
«А, слышал-слышал, похвально. Семеров!» — поднялся парторг и протянул Самедову руку. «Очень приятно. У нас так редко от кого-то дождешься инициативы, а тут сразу такая серьезная».
«Вот я и пришел посоветоваться», — сделал Самедов смущенное лицо. «Я человек здесь новый, не хотелось бы начинать с недоразумения общения с коллегами. Не знаю, как секретарь комитета ВЛКСМ отнесется к этой нашей инициативе. Это же большой объем дополнительной работы. Если ему не хочется этим заниматься, я готов взять комсомольский прожектор на себя. Я много лет этим занимался в МГУ, мне несложно, тем более я ребят этих знаю».
«Думаю, он будет только за».
Улыбнулся парторг, почувствовав халяву. «Можно будет себе приписать эту инициативу, а не в ЛКСМ. Назвать эту деятельность не комсомольский прожектор, а как-то по-другому. Самедов же член партии, и его общественная работа с комсомольцами станет заслугой местного парткома. Надо всего лишь предложить комсомольцам проверять конкретные сигналы из писем, которые мешками приходят отовсюду. Это же поле непаханное. Тем более комсомольцы сами рвутся в бой».
«Хотите, я сам переговорю с Трубниковым?»
«Это наш секретарь комитета ВЛКСМ?» — уточнил Самедов. Парторг кивнул в ответ. «А это удобно будет? И если это вам не трудно?»
«Это моя работа»,
— по-отечески улыбнулся ему Семеров.
Святославль. Переговорив с Ахмадом о слухах, которые распускает теща Павла, Шансов, с одной стороны, очень расстроился, а с другой обрадовался. Обрадовался, что появилась возможность отплатить ему добром за добро, а то после того, как Аполлинария привезла обратно жемчуга его жены, Шансов опять почувствовал себя обязанным. Не зная, где живет теща, но зная, где она работает, Шансов вызвал своего водителя
и прямо в разгар рабочего дня отправился на директорской «Волге» в детский сад. Оксана знала в лицо всех городских начальников, и когда Шансов возник на пороге ее кабинета, сразу поняла, что он не ребенка в садик устраивать пришел. Он резким движением закрыл дверь кабинета и встал над ней, опираясь руками на ее стол.
«Значит так, если ты не прекратишь наговаривать на зятю всякие глупости и гадости, я добьюсь врано, что ты вылетишь с этого места, как пробка из бутылки. И в этом городе ты уже никуда не устроишься, ты все поняла?»
Оксана молчала, осмысливая происходящее.
«Я не слышу, ты поняла меня?»
«Да все я поняла. Еще взрослый мужик. Как не стыдно. Пацана сопливого испугался».
«Если кого-то и надо бояться, то это тебя, змея подколодная. Я все сказал. Еще хоть что-то плохое про зятя скажешь, сильно пожалеешь».
Домой приехал часам к 7. Хотел быстренько поужинать и идти за Гиту с мебелью дальше помогать. Но жена сказала, что Маша Шадрина ждет звонка. Удивился и тут же ей набрал. «Привет, Паш. Давно не виделись», — пошутила она. «Ну да, с обеда», — улыбнулся я. «Тут такое дело. Быстрова как-то уговорила Гусева разрешить ей участвовать в ревизии старых отчетов. Осталась с нами сегодня после пар, сидела, вникала. Как думаешь, это ей зачем?» «Хороший вопрос», — перестал улыбаться я. «Сразу возникли мысли, что это по просьбе Самедова. Но что ему в старых отчетах надо? Слушай, Маш, думаю, ей эти старые отчеты не нужны. Самедов и так знает, что в них. Скорее всего, он попросил ее шпионить за вами с Гусевым, чтобы быть в курсе того, что вас заинтересует». «И что нам делать?» «Надо подумать. Даже не знаю пока, что тебе ответить», — честно признался я. Маша попросила Галию к телефону, с удовольствием отдал жене трубку, ушел к себе в кабинет и уселся в мягком кресле за столом. «Ну, теперь мне абсолютно ясно, что в старых отчетах есть что-то, чего нам не следует видеть. Чего он их не забрал с собой? Не все же отчеты содержат что-то такое. А может...» Вскочил и побежал к телефону. Жена еще разговаривала с Машей. «Дай трубочку на минутку», — попросил я ее. «Маш, возможно, у нее задание от Самедова забрать какой-то отчет, который что-то такое содержит, что Гусев видеть не должен. Хотя, может, у меня и паранойя. Поглядывай за ней, короче, внимательно. Если заметишь ее интерес к каким-то конкретным отчетам, я должен на них взглянуть». «Может, Гусеву обо всем расскажем?» — предложила Маша. «Не знаю. Не будет ли это выглядеть, как будто мы конкурентку твою убираем? Хорошо бы было, если бы он узнал и об Истровой, и о Костенко, но не от нас. От кого?» «Лучший вариант, конечно, это Лупиан, комсорг нашего факультета», — прикинул я. «Она лицо не заинтересованное ни в комсомольском прожекторе, ни в выборах комсорга у нас в группе». «Значит, надо что-то придумать», — озадаченно ответила она, и мы с ней еще раз попрощались.